Здравствуйте, сегодня вторник, 25 июня, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», сегодня в выпуске. После теракта в Дагестане глава региона Сергей Меликов распорядился проверить личные дела местных чиновников и депутатов. В Люксембурге начались официальные переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз. Не менее 6 человек погибли в результате сильного пожара в офисном здании в подмосковном городе Фрязино. Также сегодня.
У меня была возможность чаще видеться. Теперь вот только вот мне вот повезло, что вот меня вот решили допросить как свидетеля. Вот так, так вот удача такая вот привалила. А иначе бы до приговора у меня не было бы шансов никаких.
Из-за закрытия для публики процесса по делу Евгения Берковича и Светланы Петричук, мать Берковича Елена Эфрос может видеть дочь только когда ее допрашивают в качестве свидетеля. Главная тема в России по-прежнему нападение боевиков, предположительно радикальных исламистов, на синагоги, православные церкви и на полицейские посты в Махачкале и в Дербенте в воскресенье 23 июня. Подтверждена гибель 21 человека, среди них не менее 15 полицейских и настоятель православного храма в Дербенте Николай Котельников. Убиты также 5 нападавших. Известно, что в нападении принимали участие сыновья и племянник главы администрации Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Он также являлся членом регионального политсовета и секретарем местного отделения партии «Единая Россия». Омаров задержан, сейчас проверяется его возможная причастность к теракту. Ну а глава Дагестана Сергей Меликов распорядился проверить личные дела государственных чиновников и депутатов в регионе. Вот как он объяснил это свое решение.
Нет у нас тех, которые не различают семейных традиций и династий от клановости. Ведь это же разные вещи. Поэтому я дал поручение на изучение личных дел и на ревизию личных дел всех, кто сегодня занимает руководящие должности в Дагестане, в том числе Заура Севовича и по депутатам Народного собрания. Мы это будем делать в несколько этапов, но то, что произошло у нас в воскресенье, не вяжется ни с какими другими делами. Поэтому уж извините, если кто-то будет считать это нарушением некой депутатской этики, я всю ответственность за это нарушение беру на себя. Но, тем не менее, проверить эту ситуацию я хочу.
Это был глава Дагестана Сергей Меликов. Нынешний теракт в Дагестане серьезно отличается от других нападений исламистов, совершенных в разные годы. На это обращает внимание политолог, специалист по республикам Северного Кавказа Денис Соколов.
Можно говорить о том, что этот теракт – это как теракт-послание, да, потому что он имеет ряд очень существенных отличий от всего, что мы видели раньше. Во-первых, основные организаторы и участники этого теракта – люди не бедные, очень непростые. Это представители, так сказать, золотая молодежь, второе поколение или третье поколение так называемого микигинского клана. Это выходцы из селения Микиги, очень богатая группа. Она была основана еще Гамидом Гамидовым, убитым в 90-х министром финансов Республики Дагестан, одного из крупных финансистов и крупных политиков и очень известных людей в Дагестане. Его банк, Эльбинбанк, был основан в 1990 году. И, в общем-то, все, что мы знаем о финансовой культуре Дагестана, во многом заложено еще Гамидом Гамидовым. Вот этот огромный и очень богатая группа, такая семейно-родственная финансово-политическая группа, которую называют микигинским кланом в Дагестане, ее представители, молодое поколение, участвовали в этом теракте. Во-первых, в этом нападении. Это дети Магомеда Омарова. Омаров был помощником Гамида Гамидова еще с 90-х. Он с 94-го года возглавлял Сбербанк в Сергокалинском районе, а потом был представителем правления Эльбинбанка, основанным Гамидом Гамидовым. И возглавляемым впоследствии братом Гамида Гамидова, который сохранял и сохраняет свое политическое влияние в Дагестане. Так вот, вот эта группа – это богатые люди. Это люди, у которых никогда не было ни в чем нужды. Это не социальный протест далеко. И вдруг в такой семье второе поколение – это такое радикальное, которое, как мы сейчас видим. Это первая особенность этого теракта или этого нападения, которое можно назвать. Второе – это то, что нападавшие не прятали лица. То есть они заранее шли на смерть. Третье – это то, что они совершенно четко отрабатывали хорошо продуманную программу нападения на синагогу, нападения на храм. поиск боевого контакта с полицейскими и уничтожение этих полицейских столько, сколько возможно. И можно определить их мотив, наверное, как одновременный протест против секулярной модернизации, против вот этого изменения в Дагестане, когда Дагестан становится таким обыкновенным российским регионом, с развитым туризмом, с большим потоком финансов в сфере услуг, с пляжами, с путешествиями туристов из Москвы и других российских городов по горам, с продажей алкоголя, с достаточно свободным поведением людей на улицах Махачкалы. Они с этим не согласны, они говорят о том, что они хотят жизни по шариату. Это один месседж, скажем так, против секулярной модернизации. И второй протест против своего старшего поколения, против своих родителей. Против своих родителей, которые заработали деньги на коллаборации с Москвой, которые продолжают это делать, которые встроены в коррупционные схемы московские, и которых они считают проводниками не только образа жизни, и не только как противников ислама их воспринимают, но и как коллаборантов, которые обеспечивают контроль Москвы над республикой. При том, что правоохранители, в принципе, знали о том, что что-то может готовиться, потому что о закупках вооружения, по данным канала «Воля», известно еще с апреля месяца. Я думаю, что ни одна спецслужба, а тем более российские, которые, в общем, заточены больше на то, чтобы кошмарить политических оппонентов и гражданских активистов, но ни одна спецслужба не может быть реально готова к такому вызову. Это серьезная история, от которой не удастся отмахнуться. Это не социальный протест, это поколенческий разлом и разлом идеологический.
Это было мнение политолога, эксперта по Северокавказскому региону Дениса Соколова. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». И, как я уже упоминал вчера, несмотря на то, что никто не взял на себя ответственность за теракт в Дагестане, эксперты Института изучения войны предположили, что нападение было организовано одной из ветвей террористической организации «Исламское государство» «Вилаят Кавказ». Вот какие пояснения в интервью «Голосу Америки» дала исследователь Института изучения войны Николь Волков.
Координация атак и их сложность позволяют предположить, что это, скорее всего, была спланированная операция. Группировка «Вилаят Хорасан Исламского государства» выступила с заявлением, в котором она не берет ответственность за нападение, но говорит о своих братьях на Кавказе. Таким образом, это позволяет предположить, что ответственность за нападение несет «Вилаят Кавказ». После нападения на Крокус в марте этого года Россия попыталась связать атаку с Украиной и НАТО, вместо того, чтобы расследовать деятельность Исламского государства и «Вилаят Хорасана» внутренних исламских экстремистов. Это указывает на то, что, связывая нападение с Украиной, они не готовы взять на себя эти внутренние проблемы. Нападения показывают, что Россия не готова решать внутренние проблемы и что, поскольку отношения с мусульманскими меньшинствами внутри России становятся все более напряженными, это может создать еще большую проблему и вербовочную базу для различных радикальных организаций. Что будет проблематично для России, поскольку она пытается сплотить свое общество вокруг военных действий в Украине.
Это была исследователь Института изучения войны Николь Волков. Фрагмент ее интервью «Голосу Америки». Время свободы. 25 июня – первый день работы первой межправительственной конференции о членстве Украины в Европейском Союзе. Конференция проходит в Люксембурге. На прошлой неделе Евросоюз утвердил для Украины рамки переговоров, определяющие формат и порядок ее вступления в ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский назвал нынешние переговоры историческим событием, подчеркнув при этом, что, цитата, «наступает день, которому страна шла на протяжении десятилетий». Вот как перспективы вступления Украины в Европейский Союз комментирует украинский политолог Олег Саакян. Интервью с ним записал киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Безусловно, здесь мяч на стороне поля сейчас европейском. Фактически политический трек. Мы достигли точки несгорания, получили политическое согласие на членство Украины в ЕС, и, соответственно, теперь начинаются длительные бюрократические процессы. Ведь евроинтеграционные процессы, они всегда связаны в последовательном либо поочередном шагании по двум направлениям – административно-бюрократическому и политико-геополитическому. На сейчас можно констатировать, что конфетно-букетный период заканчивается в отношениях Украины и Европейского Союза, и начинается кропотливая, длительная и очень детализированная прикладная работа над множеством переговоров, не только по политическому юридической части, но и по целому ряду стандартов, директив, соглашений с Европейским Союзом, которые должны быть достигнуты и со стороны Европейского Союза для того, чтобы обеспечить нашу де-факто уже интеграцию, которая потом перейдет просто в де-юре решение, что мы являемся членом Европейского Союза. Это значительная веха для Украины, что уже начинается финишная стадия, фактически уже бюрократические переговоры, которые увенчаются, собственно, вступлением Украины в ЕС. Есть то, что еще необходимо улучшать. И, соответственно, здесь необходимо показывать прогресс вперед, и уж точно нельзя допустить регресса. Поскольку после венгерских, словацких и других кейсов, когда имел место и регресс, на сегодняшний день это уже чувствительно. А также важно обеспечить эффективный диалог с нашими соседями, поскольку они являются самыми органичными нашими конкурентами внутри самого Европейского Союза, и здесь просто на политических и геополитических, геобезопасностных вопросах не выехать. Аграрный сектор, IT, промышленность, во многих этих секторах целый ряд стран для нас являются органичными конкурентами. Соответственно, здесь важно будет определить главное и второстепенное, чем Украина готова пожертвовать в рамках переговоров, а на чем будет стоять насмерть, и даже если пробуксовывать будет скорость вступления в Европейский Союз, тем не менее от этого не откажется. Это очень важный вызов для украинских властей, как обеспечить способность работать с столь сложным процессом, так, собственно, и иметь возможность коммуницировать его с обществом, и иметь поддержку общества там, где необходимо будет, возможно, придержать коней на этом пути. Как бы Украине не хотелось бы ускоренно и как можно быстрее вступить в Европейский Союз.
Это был украинский политолог Олег Саакян. Он комментировал перспективы вступления Украины в Европейский Союз. Интервью с Олегом Саакяном записал наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко. Вы слушаете «Время свободы». Посол США в Москве Лин Трейси вчера была вызвана в Министерство иностранных дел России, где ей был сделан демарш, ну, это дипломатическая официальная формулировка, в связи с гибелью людей в Севастополе в минувшее воскресенье. В заявлении МИД говорится, что Россия обвиняет США в целенаправленном ударе по Севастополю, который привел к многочисленным жертвам, включая детей. Согласно агентству «Интерфакс», послу Трейси было заявлено, что Соединенные Штаты, поставляя вооруженным силам Украины вооружение, в том числе, цитата, «использовавшиеся против жителей Севастополя ракеты «Атакам» с кассетными боевыми частями, чье целенаведение и ввод полетных заданий осуществляются американскими военными специалистами», конец цитаты, фактически стали стороной конфликта и несут равную с Киевом ответственность за атаку. Вот как на этот демарш отреагировал на брифинге в Белом доме советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Я видел заявление со стороны правительства в Москве. Думаю, они касаются сообщений об атаке в Крыму. Я лишь расскажу вам, что сказала посол на встрече в российском МИДе. Это в первую очередь то, что мы сожалеем о любых жертвах среди гражданского населения в этом военном конфликте. Мы поставляем оружие, чтобы Украина могла защищать свою суверенную территорию от вооруженной агрессии. Это включает Крым, который, конечно же, часть Украины. И Россия могла бы уже сегодня остановить эту войну, как и страдания, вызванные развязанной ею войной. Если бы она прекратила оккупацию суверенной украинской территории и прекратила атаки на гражданское население.
Это был советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 25 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Следственный комитет по Московской области подтвердил гибель по меньшей мере 6 человек в результате сильного пожара в офисном здании в городе Фрязино в Подмосковье. Установлено, что возгорание произошло в помещении на 5-м этаже, после чего огонь распространился на большую площадь, произошло обрушение перекрытий. Социальные сети обошли страшные кадры с любительских видео, на которых запечатлено, как люди, блокированные в загоревшемся здании, выпрыгивают из окон на 7-м этаже.
Лезут.
Лезут, да.
Там пламя. Господи.
Прыгнули.
Один. Выпал.
Прыгнул?
Да.
Выпал.
Куда прыгнул?
Из окна.
Да, два человека там. Ну там все. Там просто все. Ну все там.
А вот что рассказал журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он говорил, когда пожар еще не был полностью потушен.
Вы слышали, наверное, если с самого начала здесь взрыв баллонов, предположительно, это кислородные баллоны. Соответственно, 2 человека погибли, еще как минимум 2 человек, соответственно, спасатели будут поиски продолжать. После проведения штаба есть понимание, что тушение этого здания еще имеет открытые очаги возгорания. Будет продолжительное время, соответственно, только с утра пожарные будут заходить вместе с инспекторами для того, чтобы смотреть все, что там, соответственно, произошло, и причина, самое главное, пожара. Что касается статуса здания, то оно в банкротстве, и конкурсное управление здесь. 30 компаний, как правило, это и ИП, и малые предприятия арендовали под разные цели. Как правило, упаковка или что-то связанное с таким легким производством. Все остальные подробности уже будет определять следствие. Пожарные делают свое дело.
Это был губернатор Московской области Андрей Воробьев. Первоначально сообщалось, что возгорание произошло в здании научно-исследовательского института «Платан», которое занимается разработкой электронно-лучевых приборов и полупроводниковых лазеров, а также жидкокристаллических экранов. «Платан» выполнял, среди прочих, и оборонные заказы. И напомню, что в апреле 2022 года при пожаре в здании Центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны в центре Твери погибли более 20 человек. Вы слушаете «Время свободы». В Германии продолжается чемпионат Европы по футболу. Он преподносит спортивные сюрпризы. Ну а для многих европейских политиков чемпионат стал своеобразной передышкой. Внимание избирателей сосредоточено сейчас на выступлении их сборных, так что можно хоть немного перевести дух. Канцлер Германии Олаф Шольц, которого в эти дни можно видеть на трибунах стадионов, об этом говорил вполне открыто. При этом некоторым играющим на еврофутболистам даже во время турнира приходится участвовать в большой политике. Так, суперзвезда сборной Франции Килиан Мбаппе накануне внеочередных парламентских выборов во Франции, которые начнутся 30 июня, призвал соотечественников голосовать против рвущихся к власти радикалов и сказал, что не хотел бы представлять страну, которая не соответствует его ценностям. Я цитировал слова Мбаппе. Товарищ Мбаппе по сборной Франции Маркус Тюрам, чей отец Лилиан Тюрам стал чемпионом мира в 1998 году, призвал бороться за то, чтобы, цитата, ультраправые не прошли. Напомню, что президент Франции Эммануэль Макрон назначил досрочные выборы после того, как месяц назад на выборах в Европейский парламент победила ультраправая партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен. Интересно, что победы сборной Франции на чемпионатах мира и Европы наносили ощутимый удар по ультраправым, выступающим за так называемую «белую Францию» против иммиграции. Все это потому, что большой вклад в эти вызывавшие всеобщую эйфорию победы вносили натурализованные французы, выходцы из тех стран против иммиграции, из которых французские ультраправые и выступают. Но есть и другая тенденция, о которой я побеседовал с журналистом Ильшатом Зариповым. Я помню 98-й год, когда Франция выигрывала чемпионат мира. Это был, по-моему, удар по тем, кто выступал против иммигрантов во Франции, потому что полуфинал спас Лилиан Тюран, по-моему, он из Гваделупы. Героем финала стал Зинедин Зидан, у него алжирские корни. Вот сейчас что-то подобное наблюдается на чемпионате Европы?
На этот вопрос можно начать отвечать с нескольких сторон. Не секрет, что действительно уже в той же самой сборной Франции многие игроки, которые с определенной колокольни воспринимались как иммигранты, действительно на самом деле уже родились во Франции, как упомянутый вами Зидан, который родился в Марселе. И сейчас, если мы посмотрим на, скажем так, западноевропейские страны, мультикультурные, многонациональные, то окажется, что большинство игроков, которые с нашей колокольни воспринимаются как не совсем коренные англичане, французы, голландцы и так далее, чаще всего уже родились именно в этих странах, а не где-то еще. Бывают интересные примеры. Например, футболист сборной Нидерландов Джереми Фримпонг, победитель Бундеслиги этого сезона. Его родители из Ганы. Он родился в Амстердаме, но потом с детства учился футболу. В Великобритании, сейчас играет в Германии, и он, например, не знает, почти не знает нидерландского языка. Но, тем не менее, играет за Нидерланды. А из известных молодых футболистов Джуд Беллингем и Джамал Мусиала, англичанин и немец, они друзья детства, вместе играли в детской команде, а Мусиала какое-то время выступал за юношескую сборную Великобритании, потому что у него, опять же, его корни уходят и в Германию, и в Великобританию, и за пределы обеих этих стран. Но еще более интересный феномен, который уже, наверное, стал более актуален для 21 века, это то, что уроженцы европейских стран возвращаются, чтобы играть за сборные, откуда родом их родители. И вот если мы сейчас посмотрим, в каких командах самое большое количество игроков, которые родились не в этих странах, то окажется, что это Сербия, Хорватия, Турция. И это люди, которые родились в иммигрантских семьях, они могли бы играть за сборные, например, Австрии, Германии или Нидерландов, но по разным причинам, чисто футбольным, например, не прошли конкуренцию, или действительно по соображениям какого-то патриотизма, обращения к корням, они возвращаются на родину для того, чтобы играть за сборную. И самая показательная в этом плане команда – это, конечно, сборная Албании. В сборной Албании две трети игроков, которые приехали на чемпионат, они не уроженцы Албании. При этом они могли родиться в самых разных местах. Пять человек родились в Швейцарии. В Швейцарии очень большая албанская диаспора. И в самой сборной Швейцарии тоже есть известные футболисты албанского происхождения. Кто помнит чемпионат мира 2018 года, был матч Швейцария-Сербия, Швейцария его выиграла. И когда один из игроков албанского происхождения забил гол, он праздновал его таким образом, который намекал на косовский конфликт. В общем, это была запутанная конфликтная история, которая никуда не делась. Но точно так же, например, в сборной Албании играют игроки, которые родились в Греции, которые родились в Северной Македонии, где тоже большая албанская община, но тем не менее они выбрали играть за Албанию, а не за Македонию. И вот этот процесс возвращения для того, чтобы играть за национальные сборные, хотя, как правило, большинство этих людей, я думаю, прекрасно социализированы на своей новой родине, и они выступают чаще всего за клубы, которые находятся не в Албании или не в Сербии. Тем не менее, такой процесс есть, он хорошо виден.
А это относительно новое явление?
Я бы сказал, что относительно новое. И у него есть несколько причин. Во-первых, происходит определенное расширение просто самого футбольного мира. Например, похожий процесс связан и с, например, странами Африки. В свое время, например, там, за сборную Португалии играл Эйсебио, который родился в португальской колонии. Но сейчас точно так же, если мы посмотрим составы, например, на очередной Кубок Африки, то мы легко увидим и в африканских сборных игроков, которые родились в Европе, и что их, как правило, может подталкивать к тому, чтобы сделать такой выбор. Я думаю, причины две, я их даже уже называл. Это чисто футбольная конкуренция, когда, допустим, игрок не может себе гарантировать место в составе сборной страны, в которой он играет сейчас и живет, но у него есть возможность выступить за сборную, куда уходят его семейные корни. Похожие истории, похожие сюжеты развиваются, кстати, на постсоветском пространстве. Например, известный в чемпионате России футболист Георгий Джики родился уже в Москве, но его родители грузины, которые вынуждены были покинуть Абхазию после начала войны. И Джики стал футболистом сборной России, но грузинская футбольная федерация в свое время пыталась найти с ним контакт, его приглашали играть за сборную Грузии, и он сам для себя этого варианта не исключал. И вот сейчас, когда, например, если мы говорим про ту же Африку, играет за сборные Камеруна, Кот-д'Ивуара, Нигерии, это уже во многом довольно престижно. Я думаю, лет 50 назад сложно было сравнивать. А сейчас это команды, которые могут выстрелить на чемпионате мира. Это команды, которые борются у себя на континенте за призы. То же самое касается и Европы. И, конечно, просто должно было пройти время для того, чтобы сформировалась такая группа, такие иммигрантские комьюнити. Ведь если мы говорим о тех же албанцах, то албанская диаспора в Швейцарии сформировалась уже в 90-е годы. То есть до этого подобного движения просто не могло быть. А сейчас появились предпосылки, чтобы оно было.
Моим собеседником был журналист Ильшат Зарипов. Ну и последняя сегодня тема. Вчера в Москве в театре имени Вахтангова вручали театральную премию «Золотая маска», президентом которой в конце прошлого года стал сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина, активный участник так называемых Z-митингов, по совместительству худрук театра имени Олега Табакова и директор театра «Современник» в Москве Владимир Машков, имя которого, кстати, в январе было присвоено Новокузнецкому театру «Кукол Сказ». Я, к сожалению, не имею сейчас возможности смотреть спектакли, которые были номинированы, не могу судить об их уровне, хотя, к примеру, не раз слышал, что «Чеховская чайка», поставленная в Малом драматическом театре Петербурга, за которую маска была присуждена в этом году Льву Додину, спектакль гениальный. Но показательно, что Льва Додина в зале театра Вахтангова вчера не было. Награду за него получала Елизавета Боярская. Но еще более показательно отсутствие победителя в номинации «Лучшая драматургия». Возможно, потому что лауреаты в этой номинации 2022 года Светлану Петричук, награжденную за пьесу «Финист. Ясный сокол», сейчас судят по статье о пропаганде терроризма, как и поставившую эту пьесу Евгению Беркович. А суд недавно написал еще одну сцену пьесы «Абсурда. Процесс над Беркович и Петричук». Фактически процесс засекретив. Так что закончу сегодня репликой одной из героинь этой пьесы, мамы Евгении Беркович Елены Эфрос, которая в интервью изданию «Сота» прокомментировала закрытие процесса по делу ее дочери.
Плохо. Я отношусь к этому плохо. Потому что вот у меня была возможность чаще видеться. А теперь вот только вот мне вот повезло, что вот меня вот решили допросить как свидетеля. Вот так, так вот удача такая вот привалила. А иначе бы до приговора у меня не было бы шансов никаких. Но теперь, собственно, до приговора их и не будет. Поэтому мне эта идея очень не понравилась. По этой статье, по-моему, нет условного срока. По этой статье я знаю, что или есть штраф, или есть срок от 5 до 7 лет. Ну или там, не знаю, бывает, что судья дает ниже низшего, но это все равно несколько лет.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».